Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«8.08 в Москве». «24 июля, среда, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также у нас есть трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», наша группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подключаемся везде. Так, значит, смотрим, кто у нас здесь. Василий тут, Миша Николаев здесь, Сталиненок тут. Сталиненок, это, конечно, прекрасно. Алекс Поляков, Виктор Хисшадоу предлагает начинать под шамана. Сменить заставку и начинать под шамана. Сергей здесь, Василий тут, Ник тоже здесь. I believe I can fly здесь. Так, что тут какие-то разборки с каким-то Самсунгом, я не понял, что это означает. Ну ладно, хорошо. Дело техники, Илья уже говорил про дело техники. Игорь тут, Алекс здесь, Empty Wars присоединяется, Андреас. Ну, в общем, вам всем, товарищи, доброе утро. Вот Андрей Пучков, Евгений, Близ Шенли тоже желает всем хорошего эфира. И мне, наверное, тоже в том числе желает хорошего эфира. Короче говоря, всем доброе утро. Про шамана было смешно. Я думаю, может быть, мы сегодня даже с вами еще и поговорим про этого самого шамана. А почему нет? На безрыбье, так сказать, и рак рыба, и шаман рыба. Потому что что-то с темами как-то большой-большой напряг. Наша с вами любимая тема. Что у них там? Что там у пиндосов? Да, особо тоже никакого развития сегодня в ночь не давало. Ну, единственное только... Где-то писал тут мне кто-то даже по этому поводу, что... Что типа... А, вот Василий говорит, жив курилка Байден. А я вот не совсем с утра. Я тоже что-то с утра, честно говоря, больше похож на классического Байдена, чем на себя классического. Ну ладно, потерпим. По поводу Байдена, ну да, вроде живой там, даже где-то вышел он, да, посмеялся над историей с тем, что он снял с выборов. Параллельно с этим Камала Харрис там бьет все рекорды на свете по бабкам на свою избирательную кампанию. Ну, а Байден, честно говоря, грустное зрелище просто вызывает. Мне кажется, он еще стал хуже выглядеть. Хотя, может, это на фоне новостей, что он снялся с выборов. Но он просто вообще, это кошмар какой-то. А что это руководит человек Соединенными Штатами Америки. Так, ну вот Наталья говорит, что Байден не настоящий. А какой он? Вы просто не верите, что так может быть в жизни? Ну, там может быть, я вас уверяю. Не, какой он, типа, это кто-то в ростовой кукле Байдена? Они таки догадались, вот, как Уикенд у Берни сделать с ним. Это у него кто-то, рука чья-то, да, задница, которая им так крутит-вертит, он кукла? Ну, то есть, я не знаю, что вы имеете в виду? Может, это маска на другом человеке? Что говоришь? Двойник, да, двойник. Прикиньте, они такого второго нашли. Ёлки-палки. Грим, пишет Наталья. А, грим. А какой смысл? Я вот только не понимаю смысл его сейчас держать живым. Он бы всем сделал одолжение, если бы помер официально. Я не вижу никакого смысла скрывать его смерть. Потому что, ну, предположим, он умер, так это же плюс для той же самой Камалы Харрис. Она становится спокойно себе президентом. и добавляет это несколько очков. Она, у нее появляются возможности. Например, с нами. Я говорил уже об этом много раз. То есть, я, правда, говорил это еще и по отношению к Джозефу Байдену, когда он шел. Ну, у нынешней администрации есть шанс стать администрацией мира, давайте я так сформулирую. Ну, как они это смогут подать? У них есть такая возможность. И это будет возможность у Камалы Харрис. А по слухам, она там уже собирается менять в случае чего половину своей администрации, половину состава, и министра иностранных дел, и министра обороны, кого она там только не будет менять в случае чего. Это значит, что они ее не устраивают. Плюс она сказала, что она поменяет, если что, но это по инсайдерской информации, свою политику по отношению к Израилю. И это интересно. Ну, то есть, что это означает? Какую сторону она поменяет? Просто у Байдена была двойная политика по отношению к Израилю. Она откажется от поддержки Израиля или, наоборот, будет его поддерживать с тройной силой? Непонятно. Но смысл в том, что она, в принципе, готова действовать как-никак, и здесь можно будет договориться. Можно будет договориться, и тогда, слушайте, ну, у нее будут очки. А сейчас, насколько я понимаю, это мешает сделать только сам Байден. Плюс будет оттягивать на себя все внимание. Вчера даже ему внимание, к нему внимание было приковано сильно больше. Его искали. Мертв он, жив, вот эта вот вся история. Его искали больше, чем обращали внимание на Камалу Харрис с ее предвыборной кампанией. Поэтому я не вижу смысла скрывать его смерть, если что. Использовать двойников. Как тут кто-то написал, что он... что, типа, Путин ему отправил. Вот, Василий пишет, Путин отправил ему своих двойников, инфосотка. Ну, тогда понятно, да, что это договорничок, знаете, все вот говорят. Ну, да нет, что-то договорились. Я понял, один из пунктов. Один из пунктов мы нашли. Василий говорит, Камала Харрис обходит Трампа на 2% по опросам. Я видел эту информацию, это... Аксиос с кем-то там, да, еще в паре, как у них это обычно и бывает, проводили эти опросы. Да, действительно, вчерашний опрос, что Камала Харрис обходит президента, бывшего президента Трампа на 2%. Охотно в это верю. Вообще у них такие показатели достаточно близкие были еще до того, как она выдвинулась официально по процентам. Ну, здесь заковырочка есть. Вот на самом деле... Вот эти конкретно проценты, они, ну, не сказать, ничего не значат. Но они значат мало, потому что надо смотреть проценты по штатам, по конкретным штатам. Это по стране. А надо смотреть по вот этим вот штатам, которые называются swing state, как это, изменчивые штаты, короче говоря, в которых не определившиеся штаты, в которых непонятно, кто выиграет. От них будет зависеть. А это уже не в масштабах всей страны проценты. У них не так работает. У тебя, может быть, в процентном соотношении за тебя проголосовало меньше людей. По-моему, кстати говоря, у Трампа такое было в 2016 году. Такое точно было у Джорджа Буша, младшего. За тебя меньшее количество людей проголосовало, меньшее количество миллионов, меньшее количество процентов. Но выборщиков ты получил больше. И, соответственно, ты становишься президентом Соединенных Штатов Америки. Здесь надо по штатам, по конкретным смотреть эти цифры. Ну, на них можно ориентироваться как на проценты просто поддержки и популярности кандидата, но это не отражает реальность. Ну, да, была такая действительно информация про 2%. Кто-то пишет, что, значит, Камала Харрис это... Камала Харрис 2%, хорошее прозвище. Ну, посмотрим. Я думаю, что это прозвище может туда-сюда колебаться. Но вот Дима Чернов на Ютубе пишет, что 5% это статистическая ошибка, 2%, а тут 2%. Ну да, да. Цирк у них, а не избирательная система. Ну, там были как бы предпосылки к этой избирательной системе. То есть они вам 10 раз объяснят, почему это не цирк. Но вообще да. То есть она недостаточно демократичная, давайте так. У нее есть свои приколы и объяснения даже для этих приколов. Как чтобы разные штаты тоже чувствовали свой вклад, чтобы, ну, потому что иначе маленькие штаты, они будут вообще не обладать, будут каким-либо весом, и все будут разбираться только в Калифорнии там и в каком-нибудь Техасе. Ну, в этом есть смысл. Но можно ли это назвать прям нормальной демократией? Не уверен. Ну, то есть как это так? За человека проголосовало больше, но он проиграл. Ну, это же странно. Странно. Ну, типа, ты забил больше голов, но ты проиграл. Что? Ну, что за схема такая странная? Но она у них есть. Ну, в России Трамп побеждает по опросам Харриса. Понятное дело. Но вообще мы знаем, что это мы будем решать в итоге. Кто? Поэтому определяемся. Очень много вопросов. Вот Пиел пишет. Черт у Байдена, что там Бакальчук, Кадыров? Я вчера в какой-то момент, значит, там я гулял с детьми, знаете, что-то, и вот вечером открываю новости и смотрю вот этот вот сериал под названием «Кто-то отжимает Wildberries». И первый, честно говоря, вопрос, который у меня возник, почему это так всех сильно интересует? Почему об этом пишут все без исключения телеграм-каналы, включая сугубо политические, такие узкополитические, пишут, расписывают хронологию действующих лиц. Там какая-то контора, какая-то РУС, там ей руководят какие-то армяне. На этих армян наезжает Кадыров. Кадыров? Там появился Кадыров в какой-то момент в этом конфликте. Муж этой Бакальчук. Я черт его знаю, я даже не знал, что у нее есть муж. Хотя надо было, наверное, догадаться, потому что у нее куча детей. А потом она говорит, это все развод. Честно говоря, мне кажется, это развод нас с вами на новость. Вот честно я вам скажу. Я, как человек, который каждый день следит за новостями очень пристально и выискивает их, чтобы было что обсудить. Я понимаю, июль — это, ну, это просто пропасть, это кошмар с точки зрения информационных поводов. Ничего не происходит в июле обычно. И на самом деле, ну, нас спасает сейчас только вот избирательный цикл в Соединенных Штатах Америки. Ну и вообще, в принципе, что у нас достаточно там насыщенно на фронте, и вот это вот все, да, наша СВОшная история. Но в остальном кошмар. И тут вдруг Wildberries, понимаете, вдруг вылезает вот эта история. Мне кажется, что в мирное время, я имею в виду мирным, под мирным временем, как раз, наверное, его полную противоположность. То есть время, когда у тебя куча новостей, когда у тебя саммит за саммитом, визит за визитом, значит, здесь открывают какую-нибудь войну, а здесь еще что-то там, какая-нибудь, я не знаю, какое-нибудь спортивное соревнование, хотя, кстати, спортивное соревнование вроде сейчас будет, да, а здесь умирает политический лидер, а тут идут дебаты какие-нибудь, еще. Вот эта новость прошла бы мимо абсолютно. Они бы написали 2-3 поста в развитии. То есть вот появилась информация. Информация опровергнута самой Бакальчук. Рамзан Ахматович сказал, что разберется в этой ситуации. Все. Вот это была бы вся новость. А у нас вчера раскрутили черт тебе знает что. Я понимаю, конечно, что это немножечко отдает таким вот, знаете, разборкой из лихих времен с флером, с налетом интернета, да, то есть у тебя появилась возможность рассказывать об этом в соцсетях. А, да, наверное, конечно, это вот похоже на такую историю. Много я видел вчера разбора схем, почему это выглядит так, а не как иначе. Мне не интересно. Ну, вот правда. Если вам интересно, объясните мне, пожалуйста, почему вам это интересно. Вы так сильно переживаете за то, что не сможете покупать хлам с Wildberries. Ну, во-первых, сможете. А, во-вторых, я не знаю, вы переживаете за многодетную семью. Может быть, да? Хотя я сомневаюсь. Или это просто вам нравятся вот эти бизнес-миллиардные разборки, и за ними незабавно смотреть. Единственное, что во всей схеме интересно, это Рамзан Ахматович Кадыров. Вот это да. Вот это интересно. Вот кто-то пишет, что он официально стал решалой. Не знаю, насколько можно применить к нему слово «решала», но вот его присутствие в этом во всем, оно, конечно, вот это интересно, да. Вот это интересно, что у него, какой у него там, какая у него выгода, какие у него взаимоотношения с главой Wildberries. Непонятно, но во всем остальном какая-то, честно говоря, туфта, а не новость. Пускай разбираются, пускай там как-то разводятся, делят компании, 1%, не 1%, объединяются. Мне до лампочки. Wildberries. Да я даже не пользуюсь им. Ну, короче, Wildberries, что за тема? Отстаньте от меня с Wildberries. Так, у каждого третьего что-то оплаченное в пути, вот и интерес, пишет демонтажер Амич. Так, кто постарше могут вспомнить, как поссорились и делили деньги супруги Батурины, пишет Максим. Походу, кто-то вовремя посылку не получил, решил отжать. Так, какой нафиг Байден с Трампом и Камалой? В московском зоопарке жираф умер в возрасте 30 лет, пишет Василий. Кстати, да, я знал этого жирафа. Ну, в смысле, жираф достаточно известный был. Там вот каждый раз, когда приходил в зоопарк, ты там обязательно идешь к этому жирафу. Он местная легенда, типа, был. Поэтому, да, жирафа жалко. Так, а как же венгерская электроэнергия, о которой забыли хохлы? И транзит нефти, который в последние обещали перекрыть. Ну, во-первых, они его перекрыли, по-моему, уже. Они не обещали, они его уже перекрыли. И у Венгрии с Словакией из-за этого проблемы. А во-вторых, ну, слушайте, они просто бычат на венгров. Они на них прям конкретно наезжают. На венгров и на словаков. Это все агония какая-то, ну, честно. Вот, тоже хохлы с их этой... Мы, кстати говоря, ее не обсуждали, с этой Фарион, которую они замочили, в честь которой там собираются улицы называть, но при этом никто не пытается даже расследовать ее убийство. Кто там ее убил, зачем ее убил, хотя абсолютно очевидно, что там они друг друга уже мочат в этом Львове, но вот эта история. То есть, ну и понятно, что ей туда-то и дорога, пускай гниет. В могиле это Фарион. Но просто сам по себе факт, да, того, что вот ее замочили. Вот сейчас эта история с венграми. То, что Блинкен, по слухам, позвонил Зеленскому и сказал, что нам не нравится, что вы пытаетесь нас кинуть и присягнуть Дональду Трампу на верность. Мы вообще-то еще здесь. И мы никуда не собираемся, на самом деле. Дональд Трамп проиграет. А вы уже пытаетесь спрыгнуть с нашего, значит, корабля? Нам такое не нравится. Мы не привыкли к такой нелояльности. Хотя должны были, да, с 22-го года уже привыкнуть. Это ж хохлы. Ну, вот они типа не привыкли. Вот это все какая-то... какой-то тоже информационный мусор, который свидетельствует об агонии украинского вот этого... кто-то говорит, что это государство, кто-то называет это failed state, есть такая фраза про 404, которая тоже подходит, да, согласитесь, вот все агония. Все агония, просто мы наблюдаем за тем, как эта вся хрень помирает. Главное, чтобы мы дали таки ей сдохнуть. И все этой верхушки властные их. И причем и в прямом переносном смысле. Я уверен, что ничего хорошего их не ждет, честно говоря. У них всех впереди только смерть. И замочат в первую очередь свои. Единственное, кто их может не замочить, как бы это парадоксально не звучало, так это мы. Вот единственные, где они могут жить. А все остальные их точно абсолютно пустят в расход. Блинкен позвонил в Киев и отменил второй рок-концерт, пишет Борисыч. Украина превращается потихоньку в банк с пауками. Украина превращается потихоньку, она не превращается, она была всю жизнь банк с пауками, она теперь превращается в банку со злыми пауками, которые друг друга жрут. Это да. Так, Фарион ответили, чтобы не загрязняло эфир о прекращении конфликта с Зеленским, пишет Дело Техники. Ну, может и так. А вообще они очень активно об этом все заговорили. Там этот экстремист в бабском платье. Господи, у меня вылетело, прикиньте, как его звать-то? Арестович. Арестович. Тоже постоянно выступает о том, как срочно надо все там мириться. Он вообще самый настоящий голубь мира на эфирах, на всяких морозей, с которыми он там эфирит. Я периодически заглядываю, какие-то отрывки от этого все смотрю. Тоже все, он уже давно про мир говорит. Надо срочно мириться. Надо срочно, надо замиряться. Иначе то все, там кранты, там надо замиряться. Так, простите, а кто такой Фарион? Борисович, не знаете, честно говоря, спите полегче. Это она. Это бывшая депутат Верховной Рады, одна из самых, одна из символов русофобии на Украине. Ну, уже никто. Уже никто. Александр пишет, а Камали, разве местный ЦИК не запретил выдвигаться? Вроде возраст, мало ли, я что-то путаю. Это шутка такая, типа, вот, у них там в Соединенных Штатах Америки нельзя выдвигаться, если ты младше 75 лет, типа такого, такой юмор. Нет, не запретил. Но, кстати говоря, мы вчера с вами об этом говорили, и сегодня появилось подтверждение. Можно сказать, что отчасти я это предсказал. Но это было не трудно, сразу скажу, что республиканцы начали возбухать и говорят, что будут подавать в суд по поводу финансирования ее кампании. Что она финансируется нечестным образом, потому что изначально финансировали на Джо Байдена, сейчас финансируют на Камалу Харрис, и все это какая-то мута, и бабки эти могут заморозить до того момента, пока не будет принято решение. Короче, самое интересное, честно говоря, там еще впереди, посмотрим. Я жду речухи Джо Байдена, когда вот он прям толкнет по полной программе. Может, там что-нибудь будет интересное. Ну, просто каждый раз, когда он говорит, там есть что-то интересное. Вот это вот президент, значит, ladies and gentlemen, президент Украины Владимир Путин, это вот вообще войдет в историю. Я не думаю, что будет круче, но что-нибудь крутое точно вякнет. Так, вообще неинтересно про Вайлдберрис, выборы хохлов. Может, про Олимпиаду, пишет Кен. Хотите про Олимпиаду? Ну, это, кстати, можно устроить. Сейчас новость. В 8.35 в Москве, сегодня 24 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, я вам напомню, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, он называется «Говорит Москва». Заходите туда, подключайтесь к нашей трансляции, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки по трансляции сегодняшней утренней программы, она так называется, там «Утро вот со мной». Заходите, лайкайте, подписывайтесь. Также есть еще ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь, выбирайте тот ресурс, на котором вам удобней смотреть наши трансляции. Тут, смотрите-ка, разделилось мнение по поводу Олимпиады. Я вот так вот читаю. Значит, один предложил. Другие говорят, не надо, только не про Олимпиаду. Не хотим про Олимпиаду, Трамп и Харрис интереснее. Мне тоже Трамп и Харрис интереснее, честно говоря. Хоть это и пара Олимпиада скорее, но все равно поинтереснее. Но там, если ничего нет, ну... Что там обсуждать-то? Ну, ничего нового же нет. А, кстати, на Олимпиаде есть кое-что новое. Snoop Dogg понесет олимпийский огонь в одном из пригородов Парижа Сен-Дени, в котором проживают преимущественно черные арабские мигранты. Я же правильно понимаю, что туда просто белые люди боятся ездить, поэтому послали Нигу, чтобы не замочили. Подождите, это не прикол про Snoop Dogg? Это вы сейчас на серьезке мне это говорите? Ну-ка, подождите. Я просто ничего такого не видел. Snoop, значит, Dogg. Да, действительно, смотрите-ка, Snoop Dogg пронесет огонь Олимпиады. Станет факелоносцем в Париже. Реально. А он, подождите, он реально это в Сен-Дени будет у него? Ну, тут не написано. Он выполнит свою миссию в столице, а потом уже будет работать на Олимпиаде для американского телеканала NBC. Угу. Интересно. Ну, тут нет про Сан-Дени, конечно, ничего, но... Какой кринж, господи, Snoop Dogg. Он же укурыш. Он же нарик. Нарик символ Олимпиады, да, понесет? То есть теперь у нас такие символы Олимпиады? Наркоманы? При всем том, что, ну, музыка, кстати говоря, Snoop Dogg-то мне нравится, но... Ладно, да. Какой кошмар, слушайте. Олимпиада? Какая Олимпиада? Не может Олимпиада быть без России, как и мира без нее. Ну, слушайте, посмотрим вот сейчас. Да, какая может, не может быть Олимпиада без России. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Состояться-то она вроде состоится, хотя там у самих французов проблемы большие, в смысле с правительством, с забастовками. Я знаю, что французы ждали вот всей жизни, всю жизнь, чтобы устроить забастовку вот как-нибудь так, чтобы мало не показалось никому. Они решили, что надо будет это сделать в день открытия Олимпиады. Аэропорты, по-моему, у них не будут работать, какие-то поезда и так далее. То есть коллапс. Ну, потрясающе. В принципе, хорошая страна. Да, для, хороший город для того, чтобы проводить Олимпиаду. Но помимо этого все, а бомжей они всех оттуда выкинули. Сену пытались как-то там помыть и даже поплавали в этой сене. Устроили клоунаду какую-то. Но, в принципе, ладно, Олимпиада есть, да, по большому счету такая достаточно большая масштабная клоунада, показуха. Но там МОК ведь не успокаивается. Что интересно, вчера же была новость о том, что они изменили подход к изменению спортивного гражданства для спортсменов из России в одностороннем порядке. Только для спортсменов из России. Раньше там был определенный регламент, то есть ты должен, если ты хочешь поменять спортивное гражданство, по-моему, это делается в течение 3 лет. А для русских теперь это будет выглядеть как-то иначе. Они не уточняют как, но иначе. Только для русских. Ни для кого больше. Угу. Ну, интересно. Да, интересно. Интересно, доколе мы это хавать будем все, честно говоря. Потому что ведь нашлось целых 15 человек, которые туда поедут. Наших типа наших спортсменов. 15 человек собираются туда ехать. Да я даже сейчас прочту, кто это такие. Вот прочитаю вам, значит. Нейтральные тыры. Пыры, велоспорт, Алена Иванченко, Тамара Дронова, велоспорт, Глеб Сырица, велоспорт, Евгений Сомов, плавание. Написано, что живет и тренируется в США. Мне, в принципе, пофиг, где он живет и тренируется. Олеся Ромасенко, гребля. Алексей Каравашков, гребля. Захар Петров, гребля. Даниил Медведев. Теннис, я не сильно удивлен. Павел Котов, теннис. Роман Софиулин, теннис. Мира Андреева, теннис. Екатерина Александрова, теннис. Елена Весинина, теннис. Диана Шнайдер, теннис. Вот, собственно, у нас с вами несколько видов спорта, да? Теннис, велоспорт и гребля. Правильно? Вот такой вот у нас набор. Теннис, велоспорт и гребля. 15 человек. Ну, вот, называется, знаете, своих героев, да, в лицо и по имени этих людей, которые решили поехать на Олимпиаду. С одной стороны, список, ну, небольшой, да, российская сборная, она всегда представлена сотнями спортсменов на Олимпийских играх. Но, тем не менее, целых 15 человек... умудрились там таких, да, найти. Вот 15 человек, теннисисты, вот мне больше всего нравятся теннисисты. Я вообще не понимаю, какого черта в теннисе есть флаги. Почему теннисисты считаются... почему они принадлежат какой-то конкретной стране? Почему их ассоциируют с какой-то конкретной страной? Если это про индивидуальность. Почему они вообще спортсмены из какой-то страны? Но, тем не менее, про теннисистов я уже как-то говорил в эфире, мне с теннисистами абсолютно все понятно. Мне непонятен этот спорт, почему он вообще кого-то интересует. Но это ладно, это ваше дело, да? Но про этих всех наших теннисистов уже давно-давно все сказано, и ими самими причем все сказано. Здесь не было никаких секретов. Но они чуть более публичные, чем спортсмены, которые занимаются греблей или велоспортом. Ну, вот, как бы, теперь вот у них появился шанс, чтобы вся страна знала их в лицо, этих людей. Олимпийские чемпионы, ну, отказывались, публично отказывались от того, чтобы посещать эту Олимпиаду при каких, при любых условиях, кроме на, значит, на основании таком же, как и все остальные спортсмены. действующие олимпийские чемпионы отказывались. Но вот нашлось 15 человек, которые решили не отказаться. Это еще стоит под вопросом до сих пор. История с подписанием бумаги. Помните, поначалу разгоняли, что вот эти нейтральные спортсмены из России, они должны будут, хотя там уже даже нет слова «Россия», должны будут подписать бумагу, что они осуждают там специальную военную операцию, власть преступную в России, вот это вот все. Типа должны будут обязательно подписать такую бумагу. Мы посмотрим, будут ли они подписывать эту бумагу. Ну вот, предательство — громкое слово, как вам кажется, для подобного поступка? Может быть, какое-то другое слово подходит? Может, это не предательство, может, это терпильность, может, это еще что-то. Вот как должно... как должен называться вот этот вот, ты же не знаю, своеобразное действие. Поездка на эту вот помойную Олимпиаду, где они уже вот все, что смогли, они уже сделали. Теперь еще и изменили регламент со спортивным гражданством. Только для русских. Это вообще все прекрасно, конечно. Вот когда у тебя отдельную только какую-то нацию выделяют, и к ней особое отношение начинается. Где-то это уже все видели, нет? Где-то это уже все проходили. Но, тем не менее. Как это должно называться, по-вашему? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Напомню, подключайтесь, подписывайтесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, здравствуйте, Юрий.
Крайне редко соглашаюсь с ведущими, говорит Москва. Я по жизни оппозиционер, но сейчас соглашусь с вами на 100%. Ага. Это вот для людей, прошедших 90-е, это, знаете, я бы вот такой бы термин придумал — опущенные спортсмены. Просто их уже опустили ниже плинтуса, а они все равно идут, понимаете? Их еще ниже опускают, они все равно идут. Но это такой же зашквар, я извиняюсь, что уже дальше некуда просто.
Ну, рад, судя по всему, что я вас из оппозиционеров по чуть-чуть тащу на светлую сторону. Спасибо. Непонятно, почему не прописали под Олимпиаду новую нацию, правильный русский, пишет Борисыч. Они же очень пытались. Они очень пытались. Я думаю, что на самом деле, ну, они пытались в основном наши, у которых есть там связи, которые лоббировали это решение. Я думаю, что правильных русских... Помните, паспорт хороших русских был, правильных русских, хороших русских, одно и то же. Я думаю, что одна единственная причина была, почему они так и не продвинули эту историю за вот эти вот сколько там, 2 с лишним года. Потому что для них нет правильных русских. Вот и все. Надо было бы, они бы ввели бы этот паспорт для того, чтобы... Что они хотели тогда сделать? Чтобы, значит, нашим беглым всяким было проще устраиваться на работу, продлевать какие-то разрешения на пребывание, визы там в том же самом Европейском Союзе, какие-то банковские карты открывать, еще что-то, еще что-то. Но они этого не сделали, просто потому что они, ну, честно говоря, ко всем русским относятся одинаково. Нет хороших русских, нет плохих русских. Так, про онлифанщицу за Кипр из России слышали, пишет Толич? Нет, не слышал. Какие интересные новости. Слушайте, ну это уже не Олимпиада, это уже черти знает что, действительно. Укурыш несет олимпийский огонь, транс там какие-то ходят, онлифанщицы выступают за Кипр. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Вот тоже поддерживаю вас абсолютно полностью и хотел бы вообще не рекламировать эту Олимпиаду. Столько у нас событий в стране, и мне кажется, может поговорить про наших спортсменов и выдающихся людей, кто поддерживает.
Вы не переживайте. Во-первых, Олимпиада особо в рекламе не нуждается. Во-вторых, такой рекламе они не будут рады, я думаю, которая сейчас происходит, в том числе и в эфире. Бабло и тщеславие их тянет в ад, пишет Грик. Какое там бабло? Я вас умоляю. Какое там бабло-то? Было, конечно, забавно. Знаете, много раз обсуждали всю эту историю с Олимпийскими играми. И, ну, я стоял на своем. Я говорил, что туда не надо ехать. И что это должно быть государственное решение. Государство должно сказать, не едем. Государство так не сказало. Он сказал, сами, пускай все решают, это дело личное каждого спортсмена. И получилось, должен признать, получилось даже приятней. Потому что это оказалась такая проверка на вшивость. С одной стороны, должно ли государство устраивать эту проверку на вшивость? Вопрос. Но вот получилась она. И мы видели, как некоторые спортивные там наши ассоциации и так далее, они до последнего как-то вот не понимали, как, но все-таки соскакивали. И осталось вот всего 15 человек, которые не соскочили. Ну, это там их еще, понятное дело, им разрешили, этим 15, участвовать. Там же как там, они еще разрешение выдают. То есть тебе мало сказать, я спортсмен из России, я хочу поехать, чтобы мне поплевали в лицо. Я готов. Так они еще и выберут, кому в лицо плевать. Тут не все так просто. Получилось, как с границами. Верхний Ларс понравился нашим властям, как анекдот про кота и горчицу. Сами из песни. Забавно будет потом почитать наблюдения свидетелей по сравнению с Олимпиадами. С Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с Олимпиадой в Париже. Я думаю, что это будет с точки зрения проведения полнейший провал. Вспоминается финал Лиги чемпионов 22-го года. Это как раз финал был, который отняли у России. Для тех, кто, может быть, уже забыл, должен был быть этот финал. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге. Но началась специальная военная операция, и все вот эти вот истории спортивные. У нас забирают право проведения финала Лиги чемпионов. И он переходит куда? К Париж. И играл мадридский Реал с Ливерпулем тогда. И матч задержали на почти час. Что беспрецедентная история. Такое происходит супер редко, особенно с финалами. Его задержали на час. А почему его задержали на час? Да потому что французы не смогли ничего нормально организовать. Болельщики начали пробиваться сквозь ограждение, просто лезть на трибуны, вот как Человеки-пауки, в общем, дурдом. Там начался дурдом самый настоящий. Пока они это разруливали, матч отложили на час. Но вот это вот уровень организации французов. Я думаю, что это даже глупо будет сравнивать с Сочи, или тем более с чемпионатом мира, потому что чемпионат мира это еще круче было, чем Олимпийские игры. Это было по всей стране. И на высочайшем уровне. Поэтому, ну, это, знаете, детали, на которые я не уверен, что надо, честно говоря, обращать внимание. Мы это с вами и так знаем. Они это тоже, на самом деле, знают. Особенно те, кто побывал. Дело не в этом. Это нюанс. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий, Олег, Москва.
Доброе утро.
Ну, по поводу Олимпийских игр, хотел сказать, мне кажется, все-таки это будет, на самом деле, самая худшая Олимпиада вообще в истории, да. Вот, у меня такое есть ощущение, конечно, не дай бог, как бы у них бы там бы чего такого бы серьезного там не громыхнуло, вплоть до какого-нибудь серьезного теракта, чтобы вот Россию не обвинить во всех бедах. Вот есть такое ощущение, как в 1972 году.
А, вы думаете, что они могут нас и в теракте уже обвинить?
А я, ну, какую-нибудь провокацию сделать, чтобы во всем это еще обвинить Россию. Тем более мы же сами знаем, что как бы они будут это делать, как бы на Олимпийские игры, там, в какой-нибудь перемирии должно быть. Ну, сами знаете, как бы по принципу там Пьера де Кубертена, что никакой войны, а вот сами что-нибудь такое организовать, такое может быть.
Угу.
Вот, к великому сожалению. Конечно, последим, ну, за Олимпиадой. Вот за двумя видами спорта я хочу последить. Только футболом олимпийским, потому что там вроде как наших никогда не было с 88-го года. Ну и баскетбол от американской сборной. А так, конечно, ну, ребятам, ну, что есть, то есть. Поэтому Олимпиада, ну, ее в топку, на самом деле.
Mm-hmm.
К этому произойдет все, что угодно, честно будет. Их даже французов не жаль. Ну, сами виноваты.
Понял. Спасибо. Спасибо. Сергей пишет, посмотрите, во что превратились олимпийские объекты в Сочи. Это ж позор, во что они превратились. Да, все прекрасно с олимпийскими объектами. Во что они превратились. Так. В СССР на Олимпиаду 80-м Москву вообще закрыли. Без надобности нельзя было въехать. И всех неблагонадежных бездомных вывезли за 101-й километр. Ну, вот они ровно этим сейчас и занимаются. Там они не просто занимаются, они это сделали уже. Они уже всех вывезли, кого только можно. Но проблема есть, понимаете? Они считают, что Советский Союз это был, была колыбель зла. Все самое ужасное, что было у человечества, оно же было вот сконцентрировано в Советском Союзе. Они же полная противоположность типа Советскому Союзу. Но в последнее время весь этот западный блок повторяет все самые большие ошибки Советского Союза. Ну, может быть, не ошибки, но с их точки зрения точно вот все то, за что Советский Союз не любили. Они прямо идут по методичке по этой. Ну, как бы флаг им в руки. Мы помним, чем закончился Советский Союз. Так. Хорошо, что наше руководство... Ай, убежало у меня сообщение. Бегают сообщения, убегают от меня. Хорошо, что наше руководство дало возможность самоопределиться спортсменам и самим себя запятнать, написал Борисович. Ну, получилось, да, что так. Получилось, что так. Но я даже больше скажу. Я, когда обсуждалась эта история со спортсменами, и главные тезисы были какие? Что спортсмен, он идет к этому всю жизнь, так дайте же ему, не рушьте ему карьеру, Олимпиада — это для него самая большая цель, и вот да как вам не стыд, да вы не спортсмены тут все, кто говорит, что не надо ехать на Олимпиаду, а вот спортсмены — это все такое прочее. Много лет этой дискуссии, она была и на предыдущих Олимпиадах, еще когда были плевки не такого масштаба, как есть сейчас, без банов, а просто у нас там флаги забирали, гимны и так далее. Я говорил несколько раз, повторял одно и то же, что на самом деле, а почему мы не верим в наших спортсменов? В основном наши спортсмены, говорил я, хорошие люди, патриоты России. Я убежден был в этом. И так оно и оказалось. В итоге... Так оно и оказалось. В основном наши спортсмены нормальные люди. Им не нравится то, что в них плюют. Им не нравится выступать не на равных. Тем более, что во многом они лучше. Может быть, лучшие в мире во многих видах спорта. Как та же самая там гимнастика. Спортивная, художественная, без разницы. Лучшие в мире. И они это про себя знают. И то, что к ним относятся не просто не как к лучшим в мире, а еще и как не к равным, ну, их это обижает. По понятным причинам. И они проверку прошли. Не все, как мы видим. Не все. Но в основном прошли. Многие, кто из тех, кто, на мой взгляд, проверку эту не прошел, ну, к ним, знаете, уже и так давно не было вопросов, про них все было понятно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. В эфире. Алло. Здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, я по счету Олимпиады. Да. Думаю, что она абсолютно обречена вообще на провал. И мне интересно то, что недавно новость видел. Хамас анонсировали вообще теракты по Парижу во время Олимпиады. Будут уничтожать сионистов, как они сказали. Угу. Как вы думаете насчет этого?
Я думаю, что это вполне возможно. И в первую очередь это возможно, потому что у них плохо работают спецслужбы во Франции. Понятно, что Олимпиада – это момент истины, и там надо приготовиться. Но на данный момент я вижу огромное количество сообщений о том, что задержали русского какого-то вчера. Не сообщается, кто это, но это гражданин России. Задержали его во Франции по той причине, что он, может быть, какие-то козни строит против Франции, против Олимпиады. Помимо этого, запрещают въезд, огромному количеству запретили въезд, отклонили заявки для журналистов из России и Белоруссии. У меня, конечно, вопрос к редакциям, которые отправляли во Францию сейчас своих журналистов. Для чего? Ну, французы, типа, таким образом борются со шпионами. Я допускаю, что там могли быть шпионы. Но я уверен, что наших шпионов и так огромное количество во Франции, в Париже в частности. Но они очень сильно нацелены на то, чтобы не дать русским совершить какую-то бяку на Олимпиаде. непонятно какую. Но вот по поводу Хамас, не знаю. Ну, что-нибудь да произойдет обязательно. Что-нибудь да будет. К сожалению, ничего хорошего в этом нету. Ну, что-то будет, да, я уверен в этом. А, наших бывших шпионов все уже давным-давно знают в лицо. А журналистов наших не пускают, чтобы не было возможности честно освещать провал. Я надеюсь, что... Я не знаю, я не смотрел расписание. Я даже не знаю, когда начинается все это, вся эта прелесть олимпийская. Я не смотрел расписание там, наших спортивных телеканалов. И не знаю, они вообще купили право на трансляцию этого добра. Я надеюсь очень сильно, что нет. Я надеюсь очень сильно, что ошибку Евро, например, допускать не будут. Где мы берем просто и транслируем действительно этот турнир по федеральному каналу. Но там с Олимпиадой у нас еще богаче история, нежели чем с Евро. Издевательств. И с Международным Олимпийским комитетом у нас история побогаче даже, чем с FIFA и UEFA. Эти-то просто взяли и забанили. Просто взяли и забанили нас. И не допускают до турниров. В 22-м году. А те-то издеваются давно. И изощренно это делают. И продолжают, кстати говоря. Я про гражданство. Про спортивное. Вот новость вчерашнего дня. Трансляции не покупали, пишет Борис. Вчера была новость на ГМе. Ну, слава богу тогда. Слава богу. Поэтому журналисты, которые будут освещать позор, ну, во-первых, кто отменил интернет? Да? Если там будет позор, мы увидим этот позор. А он будет обязательно. По поводу журналистов у меня вопрос все-таки. Кто мог туда ехать и для чего? И кому это будет интересно? С точки зрения спорта. Обратите внимание, мы с вами вообще практически не говорим именно про спортивную составляющую. Она в Олимпийских играх, она умерла. Это вообще уже больше не про спорт. Это чистая политика. Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.05 в Москве». «24 июля, среда, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. А также трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово. Везде подписывайтесь, присоединяйтесь там, где удобней. Алекс пишет: «Доброе утро всем, кто проснулся». Доброе. «В день открытия, в минуту зажигания огня над стадионом зависает воздушный шар с нечистотами, и только огонь зажгут, шар откроет свое чрево, и всем добрым людям на радость век помнить будут». Вот это вы фантазер, конечно, Грик. Насчет этих 15 спортсменов у меня лично большие вопросы. Все будто позабывали подписание каких-то там бумажек. По телевизору как ни в чем не бывало. 15 российских спортсменов говорят, каких, блин, российских? У них ни гимна, ни флага, кто они вообще? Как по мне, позорники, пишет ОФВ. Я не знаю, что там по телевизору позабывали. Я вот сегодня про эти бумажки вспомнил. Я, правда, не видел давно информации, будут они там что-то подписывать или нет. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем. Но забывать про эти бумажки не стоит. Я с вами согласен, действительно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. В эфире. Здравствуйте. Алло. Слышите? Да, здравствуйте.
Можно до момента, только когда первый момент закончится, вы меня не выключаете.
Вы только найдите место, где связь будет хорошая у вас, чтобы вас было получше слышно.
Сейчас слышно?
Да, вот сейчас хорошо. Да.
Я хочу, можно выражать свое мнение, только оно такое, знаете, конкретное.
Выражайте.
Я считаю, что все вот эти спортсмены, которые туда поехали, ну это просто предатели.
Угу.
Я объясню почему. Потому что вот эти аргументы, что это мой шанс, я долго к этому шел, это говорит о том, что у человека личные амбиции стоят впереди того, что за ним страна. То есть ввиду своего воспитания он забыл, что он родился здесь, в него вложили, и вот его вот эта моя личность, она начинает перекрывать вот это вот чувство долга. И он находит в себе, как мы говорим, про искренность. То есть если человек по каким-то причинам там начинается эти делать, мы как бы не берем, это еще хуже. Вот. А второй момент, Георгий, я могу объяснить, так если быть объективным, почему так вот люди рассуждают, почему они вот так вот забывают про страну и ставят свое эго вот это вот дешевое.
Ну почему?
Я хочу сказать. А дело все в том, что это просчет на свой государство. Ну, так. Мир – это когда ребенок начинает заниматься спортом, когда родители его ведут, он подсознательно видит, что государство в его воспитании как спортсмена практически не участвует. То есть,
а кто участвует?
Родители. То есть родители везут его на машине, которую они сами купили. Они покупают ему оборудование, они платят за аренду спортзала, они платят тренеру. И когда человек вырастает, у него нет вот этого, знаете, чувства такого благодарности. Я почему так рассуждаю? Потому что я занимался профессионально в свое время плаванием, и я просто видел, как государство, это я сейчас анализирую, тогда я, конечно, этого не понимал, как государство вкладывает в меня. То есть был построен, был построен там этот душ, там был тренер, мной занимались, не подражайте там ID. Прямо меня учили, мне говорили, что такие ошибки допускаю и так далее. И когда я уже вот выступал на соревнованиях, у меня подсознательно уже был вот это чувство долга. И я просто, ну, пусть простят меня там многие, конечно, я генерирую состояние сейчас, чтобы я пошел выступать под какой-то непонятный.
Слушайте, у вас опять проблема какая-то со связью. Если хотите, можете перезвонить и договорить, только где будет связь получше. Смысл ясен, в принципе, был по поводу того, что, что нет ощущения, что это, значит, ты должен государству, что ты, что тебя воспитывает, типа, как спортсмен родители. Я, ну, не согласен, на самом деле. Слушаю вас, да, здравствуйте еще раз. Получше у вас теперь?
С чем вы не согласны, скажите, пожалуйста. Я, если возможно.
Еще раз очень прошу. Плохая очень связь.
Это сколько рядом. С чем вы не согласны, скажите, дискутирую с вами.
Давайте, да, подискутируем. Ну, потому что родители, конечно, может быть, тебе купят в случае, если это плавание плавки. Может быть, даже и наймут тренера. Правда, с тренером, которого тебе наймут родители, ты не пойдешь на Олимпиаду. Тренер, который тренирует людей на Олимпиаду, это все спортивные детско-юношеские школы, они все государственные. Но тот же самый бассейн, в котором тренируется этот ребенок, он откуда, из воздуха берется, что ли? Его не государство построило?
Георгий, дело все в том, что когда парень идет в бассейн, он не вкладывает вот этот смысл, кто построил. Многие объекты вообще построены в советское время, а то и в сталинские.
Ну, том, а это же это не государство. В советское время это не государство было.
Не понимаю, вы сейчас шутите, как это не государство?
Ну, нет, просто вы говорите, многое было построено в советское время. Какая разница, когда это было построено? Это что, не государством было построено, что ли? Это на частные деньги было построено или как?
Так я же про это и говорю. Может, просто проблемы связи. Именно поэтому был долг у человека, который был...
Почему у них сейчас нет долга? Они занимаются в тех же самых зданиях.
Потому что они не видят эту структуру. Они видят, что все за все платит родитель. Понимаете?
Тот, кто выступает потом на Олимпиаде, за него не платит родитель. В этом парадокс. Те, за кого платят родители, это все не профессионалы. Может быть, теннис Георгий, исключение.
Смотрите, вы же вы сказали, что не все, как бы, как предатели. Есть люди молодые, но которые не поехали. Это вот те, которые родители донесли. Ценность вот этого государственного вот это, долга перед государством. А я говорю про предателей, которые даже не у всех под одну звезду, понимаете? Я вот именно про тех, которые могут выйти на весь мир, опустить голову, позволять в себя плевать, понимаете, непонятную музыку стоять, пусть даже и победить, и не понимать, что люди об него, в него люди придут в телевизор. Он этого не понимает,
Ну, да, я думаю, знаете как, у них даже, наверное, я с вами согласен, у них, наверное, проблемы побольше, нежели чем вот теперь там понимание государства в них вложило или нет, у них вот прям совсем все глубоко с проблемами. Какой оператор связи, пишет Хишадов? Смешно. Если спортсмен показывает результат, то они уже не платят. Это про родителей. Да, понятное дело. Ну, нет, вот когда мы говорим про спорт такого уровня, там никакие родители ни за что не платят. Ну, может быть, теннис, да, как-то это очень индивидуалистская история, очень такая. В свое время была, помню, модная и элитарная. Только богатые занимались теннисом. Я не знаю, как это сейчас выглядит. Если кто, у кого-то занимаются дети теннисом, расскажите, тоже надо, ну, за все родители платят, только если это серьезный теннис. Уже такой профессионального уровня. Да, поддерживаю слушателей, сам тренирую дочь, входит в двадцатку. Вот, пожалуйста, Василий, вот сразу видите, в двадцатку рейтинга по большому теннису в своем возрасте. Государство ни копейки не дало, им до 16 лет и до первых крупных побед дети неинтересны. Ну вот, видите, про теннис, значит, я был все-таки справ. Очень дорого все, бюджет около 200 тысяч рублей. Бежало мне, сколько там надо в месяц? 200 тысяч. 200 тысяч в месяц. Тяжко. Если добьется успеха, то у ребенка не будет в голове мысли, что это Россия ему дала такую возможность. А кто ему дал эту возможность? Родитель, правильно? Родитель дал. Родитель — это не Россия в том числе. Вот давайте, да, тоже вот так вот повернем это. Ну, даже если... Теннис — очень отдельная история. Теннис — это, ну, про индивидуальность вид спорта. Поэтому ко всем остальным видам спорта это не относится. Ни к гимнастикам, ни к плаваниям, ни к греблям, ни к футболам, баскетболам и всему прочему. Борьбе, боксу не относится. К теннису относится, согласен. Ну, я сразу это и сказал. Ну, хорошо, даже если родитель за это платит. За все. А родитель — это не родина. Родитель к России не имеет никакого отношения. Он деньги зарабатывает не в России, те же самые. Или родитель, если платит за своего ребенка, если вот родитель сознательно выбрал теннис для малыша, чтобы он занимался теннисом, готов тратить на это деньги, что это, закрывает путь в патриотизм? Что за глупость-то тоже? Странная какая-то. Почему? Это, конечно, во многом, да, про расписание, говорю, про воспитание. Ну, это да, это все про воспитание. Теннисисты платят сами за все. Корт частный, форма, ракетки, тренер, массаж. Государство мне ничего не дало, но я русский и буду играть за Россию, пишет No Name. Так. Ребенок занимается баскетболом. Сборы, бесплатных секций нет на нашем районе. Ну, ваш ребенок, наверное, и не будет профессиональным баскетболистом. Я говорю про профессионалов сейчас. Ваш ребенок сейчас не является профессиональным баскетболистом. Потому что за профессиональные секции не платят деньги. Ну, это просто так, он не профессионал. В далеком 2002 году моим родителям объявили $2000 за занятия в школе на Ширяевом поле, откуда Кафельников и Сафин вышли. Это, на секундочку, школа на государственные деньги была организована. Это вот Юрий, это все теннис у нас. В 80-х занимался дзюдо «Динамо», потом перевели в спортшколу Олимпийского резерва на Таганке, все бесплатно. Ну, понятное дело. В 80-е сейчас вам скажут, что это прекрасное советское время. Вначале за свои деньги, а если есть способность к спорту, тогда отправляют в дюш. Да, да, так оно и работает. Хорошая эта схема или плохая, я не знаю. Это другой вопрос. Но если мы говорим просто про профессионалов, то в основном все за деньги Российской Федерации, за государство. Это все за деньги государства. Понятное дело, что просто процент профессионалов. Может быть, надо его больше делать? Может быть, надо делать так, чтобы не только профессиональный спорт был на вот этих вот деньгах, что если мы хотим развитие спорта, то нам нужно развивать любительский спорт, оттуда, значит, скаутскую сеть, чтобы люди ездили по этим самым любительским соревнованиям, помните, кожаный мяч, вся вот эта вот история, да, перенимать советский опыт, да, это другой разговор просто, это уже про прям спорт-спорт, про его развитие. Я не против об этом поговорить, но мы сейчас немножечко все-таки о другом. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро в эфире.
Георгий, доброе утро.
Здравствуйте. Только радио выключайте и давайте
общаться. Здравствуйте, все, выключил, Эдуард.
Доброе утро,
Эдуард. Вы понимаете, чтобы дойти до школы Олимпийского резерва, очень тяжело. Это обмундирование, все эти сборы. Вот, допустим, у нас рядом там учится специальная школа, хоккей, плавание, вот все вот эти дела. Мы себе с женой... зарплата 100-150, жена у меня. Мы себе не можем позволить парня отдать в хоккей, потому что обмундирование, все это для того, чтобы его увидели в этой, я понимаю, что да, и когда профессионально все это идет, все это прекрасно, государство забирает от себя. А ты видишь, что человек занимается, и мы же, допустим, не сможем парня потянуть, все обмундирование, сборы, отвезти, плюс к этому еще, так как чуть подальше в другом районе, в маленьком, скажем, возрасте, нет времени его отвезти, перевезти, так как родители, допустим, не здесь, мы постоянно работаем, и все на одной исходится. У кого чуть побольше денег, у кого побольше родных, близких, кто может привезти и отвезти. Ну, до того, самая точка в чем? До того, чтобы этого человека увидели, кто-то там в спортшколе, еще где-то что-то, чтобы его забрали в школу Олимпийского резерва, это тоже тяжело дотянуть. Если мы, допустим, там каратэ, боксом ребята занимались сами, ходили хрен знает куда, я хоть и 90-го года, но все равно, чтобы на одну тренировку пойти, полчаса в одну сторону, полчаса потом еще в обратную сторону, и 2,5 часа на тренировку. Чтобы не заняться было сейчас. Я из-за этого ходил. И ребята у нас вытягивали, потому что и на все соревнования ездили. Денег все в то время у родителей не было. И только вытягивали из-за того, что на некоторых соревнованиях ребята увидели, как они выступают. А если бы они выступали, допустим, на все соревнования ездили, там сборы соревнований, первенства, то, может быть, их и другие люди и еще намного раньше заметили.
Ну, да, я как бы, я вас понимаю, да, и тем более про хоккей там, это все, спасибо. Понятное дело, хоккей, я слышал много этих баек, что там в хоккей всей командой сбрасываются, например, потом на обмундирование для вратаря, потому что оно вообще самое дорогое, неподъемное абсолютно. И я все понимаю, да, прекрасно, вы что предлагаете? Что теперь государство должно каждому человеку, кто хочет играть в хоккей, покупать обмундирование, каждому ребенку в каждую секцию? Как вы это себе представляете просто? Как это должно работать? То есть, по мнению государства, вот пишет ОФВ, по мнению таких родителей, точнее, государство должно оплачивать обучение всех детей, которые пришли заниматься. Их там 1000 человек, из них, возможно, 1-2 выйдут на профессиональный уровень. Да, ну как это должно выглядеть? Хорошо написал здесь кто-то. Где же это было сообщение? Это убежало оно? Неужели так далеко оно убежало? Хочется просто автора, чтобы... Вот он, Аркан пишет. А что вы хотите? Капитализм. Все в 90-х проголосовали. Ну, вам сейчас скажут, никто не голосовал в 90-х. Ну, никто особо и не защищал в 90-х, да? И капитализм это жаждали. Но это правда капитализм. Это реально он, да? Это вот он так работает. Что поделаешь? А как по-другому? А по-другому никак. Было бы неплохо. Да, но чтобы государство всем купило бутсы, всем купило форму хоккейную, чтобы государство всем купило, там, я не знаю, еще что-то, все учебники, какие только можно, по дополнительному образованию оплатило каких-нибудь репетиторов. Ну, это, по-моему, просто невозможно. А есть где-то такое государство, которое так делает? Покажите мне хотя бы один пример. Почему государство должно, например, покупать вашему ребенку теннисную ракетку и арендовать какой-нибудь корт? если он типа тем более, ну, например, предположим, такое бывает, давайте честно, бездарность. Ну, то есть он плохой теннисист. Он талантлив в чем-то другом. Но при этом вот вы решили, что значит, с помощью терпения и труда вы добьетесь из него результата, и он станет теннисистом. При чем здесь государство, если в нем нет таланта? Если в нем есть талант, и его как-то где-то разглядели, он будет бесплатно заниматься, у него все будет. Любая экипировка, какая должна быть. А тут, ну, с чего вдруг это должно произойти? Сейчас, знаете, я тоже, может быть, такую вещь крамольную скажу, но, честно говоря, если у вас нет денег, ну, выбирайте спорт дешевле тогда. Звучит сурово, да? Но я сейчас объясню. Просто есть виды спорта бесплатные вообще. Вот они просто бесплатные, там практически ничего не нужно, чтобы заниматься этим видом спорта. Там футбол как ярчайший пример. Это ровно поэтому самая популярная игра в мире. Все, что нужно для футбола, это пара кроссовок. Ну, там, понятно, шорты какие-нибудь. И то не обязательно, если уж где-то тренируется, то, наверное, шорты, да, какие-нибудь с футболочкой, кроссовки и мяч. Один на 22 человека. Ну, буквально целую толпу, один мяч. Все, больше ничего не надо. Чисто теоретически. Ну, там, вы выбираете хоккей. Ну, хоккей дорого. Ну, как, что, вы надеетесь, что вдруг в какой-то момент он станет бесплатным? Ну, нет, он дорого. Теннис еще дороже. А прикиньте такое, а вот а че моему ребенку клюшки для гольфа не покупают? Давайте гольф выберем. Все, вот все будем в гольф играть. На государственном уровне. Ну, нет, ну, это дорогое удовольствие. Если ты талантливый, идешь на просмотр или записываешься вот таким вот шмакодявкой в спортшколу, я не знаю, кто у нас там самый лучший в хоккее, СКА какой-нибудь. В спортшколу СКА записываешься, ходишь, занимаешься, там тренеры моментально отсекают тех, у кого ничего не получится, у кого есть какая-то перспектива, забирают к себе, и у тебя будут тебе все это оплачивать. Ну, если ты талантливый, если есть в этом какой-то смысл. Иначе зачем государство должно просто всех тащить за собой? Только если мы не делаем прицел на всеобщий спорт. Типа мы говорим, мы все, вот вообще все должны заниматься спортом, всем экипировка, всем это, но с другой стороны, с какой целью? Не самая здоровая тоже история, честно говоря, хоккей, знаете. Это не про укрепление здоровья нации, вид спорта. В советское время олимпийский чемпион утром шел на работу, потом на тренировку. Сейчас профессиональные спортсмены на работу не ходят, а деньги есть и немалые. Ну, у кого как? У кого как? Тоже зависит от вида спорта. Лекарство простое. Как это работало в СССР, как работает в Германии, Испании и так далее. Государство инвестирует в создание большого количества стадионов, спортзалов, оплату тренеров и так далее. Дети тренируются бесплатно. Работает система селекционеров, отбирающих талантливых детей и двигающихся дальше. Остальные дети в старших классах школы сами переходят в любители, дальше тренеры и не нужны. Тренируются бесплатно. Количество стадионов, спортзалов, оплату тренеров и так далее. Количество стадионов, спортзалов, оплата тренеров. Где в этом списке экипировка? Где в этом списке бутсы, защита там хоккейная? Где в этом во всем теннисная ракетка? А по теннису тоже так вкладываются в Германии или в Испании? Вы про футбол сейчас говорите, что про Германию, про Испанию. Да, эта система действительно там выстроена. А все остальное, остальные виды спорта. С футболом, я говорю, легче всего. Он не просто так популярный. Построил стадион, какой-никакой, кривой-косой. Поставил две палки, сверху еще палку, это ворота. Да, и так с двух сторон. Все, что-то, что можно пинать, и поехали. Играем в футбол. Можно и тренера найти. Я, кстати говоря, так занимался. Вот у меня была такая футбольная команда. У меня был футбольный тренер, районный футбольный тренер. Я платил 0 рублей за это, за все. Ну, я не, мне там не выдавали бутсы, мне вот это не выдавали. Форму выдавали футбольную, вот майку с номером, это нам выдавали, да. Все остальное покупали за свои деньги. Ну, не платили ни за аренду никаких стадионов, ничего. Это, кстати говоря, вот уже давненько было, да, в нулевые годы. Потому что вкладывать нашим бизнесменам надо в нашу страну и строить фоки на зарплату строить фоки не зарплату Урсуле. Что-то я запутался. Ни одного знака препинания тяжело. Спорт хорошо, а гиперзвук кто будет делать? А танковый биатлон, пишет Борисович. То танковый биатлон вроде отказались. Сейчас приняли решение, что не время для танкового биатлона. Хватает его и в жизни, да, этих пострелушек. Поэтому, ну, гиперзвук, да. Сейчас во всех маленьких городах есть стадион с искусственными полями, пишет Аркан. И я вас уверяю, на этом искусственном поле есть секция по футболу. Да, обязательно есть. 100%. Насчет льда мне тяжелее судить. Ну, я просто в футбольных историях разбираюсь чуть получше. Насчет того, есть ли лед в каждом из городов, сложнее. Ну и с хоккеем вообще, в принципе, сложнее. Он сложнее, как вид спорта. Там больше нюансов. Как минимум лед. Ничего себе. Лед найти. Такой еще лед, по которому будет удобно ездить, чтобы шайба по нему летела. Тяжелый вид спорта, там, клюшка, все дела. Тяжелый для того, чтобы начать играть хотя бы в хоккей. Я не понимаю, почему должен для него быть низкий порог входа. Он естественным образом высокий. Если бы все всем оплачивали, было бы неплохо, да. Но вряд ли. Мы северная страна, наверное, поэтому мы в мини-футболе рвем, пишет Алекс Поляков. Да у нас и с обычным футболом все в порядке. Это, знаете, миф, с которым я хочу когда-нибудь побороться, что мы не футбольная страна. Еще какая футбольная? Футбол у нас спорт номер один в мире. Сейчас по-другому от того, как вы занимались. У меня ребенок занимается в двух секциях, все за деньги, и дюшор это про деньги тоже. В смысле по-другому? Я думал, что мое время это было самое худшее время для того, чтобы заниматься спортом, нет? Оказалось, что у меня лучшее было еще. Я думал, что это вот как раз 90-е, нулевые. Вот это вот ужасное было время. Нет, для того, чтобы спортом заниматься. Оказалось, это было великолепное время. Интересно. У нас новости, потом продолжим. В Москве сегодня 24 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите к нам на Ютуб, подписывайтесь на наш канал, пока все работает вроде как. Ну, с переменным успехом, правда. Есть какие-то подлагивания. Периодически, но все равно. Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Также у нас есть ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Вообще все спокойно ищется через поисковик, через Яндекс. Я советую Яндексом все-таки пользоваться. Спокойно ищется «Говорит Москва» ВКонтакте. Все, ссылка. «Говорит Москва» YouTube. Ссылка. «Говорит Москва» Телеграм тоже выдаст ссылку. Просто хотите на сайт. Просто вбейте «Говорит Москва». И тоже получите ссылку на наш сайт. Так, мы катали в хоккей на валенках с самодельными клюшками на пруду, пишет Юрий Константинов. И что-то мне подсказывает, Юрий Константинов, что у вас нет ни одного кубка Стэнли, да? Что вы, наверное, не профессионал. Ну, наверное, так и надо. Так и должно быть. Так, для занятий футболом ничего не нужно, но вы даете. Племянник занимается в местный дюш. На экипировку в год уходит более 50 тысяч рублей. Это еще без учета сборов на участие в турнирах, которые собираются родители, пишет Павлит. А теперь вот возьмите вот эти 50 тысяч рублей, на которые у вас ушло на экипировку, покажите их в сторону хоккеистов и дайте людям хорошо так просмеяться, знаете, от души так. Ха, сколько, видишь? 50 тысяч? Ну, поехали. И как поржут над вами. Но это если вы уже профессионально занимаетесь, это понятно. Это у вас уже должны быть какие-то там бутсы, шмутсы и так далее. А если вы профессионально не занимаетесь, а просто хотите играть в футбол, по факту ничего не надо, кроме мячика. Он тоже не обязательно должен быть профессиональным. знаете, вот за 10 тысяч рублей. Вообще нет. Вообще не должен быть. А почему все должны быть спортсменами? Играйте в футбол для себя, развлекайтесь. Это копейки, пишет I Believe I Can Fly. А я вот так вам скажу. Я в свое время тоже очень переживал душой, может быть. Так как там сам, да, через это проходил, через вот эти вот, через процесс отбора в футбол. Там был момент, когда я вот этим футболом заинтересовался, и мне было еще не сильно много лет, там, в районе 9-10 лет. Мне было, когда я действительно заинтересовался футболом. И отец пытался меня устроить куда-то, что тренироваться, ну, в какую-нибудь профессиональную академию. Из всех московских команд, которые есть, просто хотя бы даже посмотреть меня, не то что заниматься, а просто хотя бы посмотреть меня, согласилась только одна команда. Все остальные сказали, не-не, мы даже смотреть не будем. Он говорил, а если это, ну, а если Пеле здесь? То есть у вас даже нет просмотров, больших таких, обширных просмотров даже нету. Ну, оказывалось, что нету. Это и ЦСКА, это и Локомотив, там, это и Динамо, и все прочие. В итоге согласился просто посмотреть, были просмотры только у Спартака. Больше ни у кого. И я тогда очень хорошо помню, что я, значит, пришел на эти... Ну, а я объективно в тот момент не проходил ни в какой Спартак. Это просто... Это было смешно. Я в тот момент только начал играть в футбол. Только им заинтересовался. Но они хотя бы согласились. Я приехал, я был на этой тренировке. И я там очень сильно отставал по уровню от всех остальных ребят. Но вместе со мной, я очень на всю жизнь это запомнил. Вот жалко, я там не помню имя этого парня. Вместе со мной приехал на просмотр парень из Киева. Мой ровесник. Они переехали с семьей из Киева в Москву. И он был из Академии «Динамо Киев». И переехал вот в Москву и пришел в Академию «Спартака». И его взяли тогда в «Спартак» заниматься. Ну, потому что он отлично играл в футбол. Но одна из всех команд, это в Москве, где этих команд-то куча, понимаете, да? А вы говорите, хорошее было время. Я, в общем, переживал тоже за это. Уже потом, уже когда я там очень даже неплохо играл в футбол, в итоге там я и в «Динамо» успел позаниматься, еще много где там позанимался, уже и при «Локомотиве» тоже было. То есть уже как-то то ли процессы пошли, то ли еще что-то. Но душа болела у меня. И вот из-за спорта. А сейчас, честно говоря, со временем я немножечко пересмотрел свое отношение к спорту. Я, честно говоря, вообще не уверен, что спорт сейчас, в наше время, это главный приоритет российского государства. Не уверен в этом. Спорт, конечно, неплохо, и пускай он будет, и надо им заниматься. Но это не главная проблема, у нас есть проблемы поважнее. И когда мы говорим про образование, когда мы говорим про науку, вот это да. А спорт зачастую, спорт высоких достижений, это история, которая идет в конфликт с наукой, большой наукой. И человек, который занимается профессионально спортом, он обычно для науки потерян. В 99% случаев. Вот и я не уверен, что сейчас надо именно делать ставку на спорт больше, чем на науку. Больше, чем... Давайте не только науку, давайте на среднее специальное образование. Как будто профессиональный спорт тоже идет немножечко в конфликт. Спорт — это хорошо, его надо развивать, но сейчас есть проблемы и поважнее. Вот я вот как-то так начал смотреть на эти вопросы. Так, давайте почитаю, что вы мне здесь пишете. Люблю любой спорт нафиг, кроме военно-прикладных, пишет хитрый лис. Спорт имеет смысл, когда уже основные вопросы в целом решены. Сына в 5 лет отдал в «Локомотив», берут практически без разбора. Да, в 5 лет, да. В 5 лет, конечно, берут практически без разбора. Потом, спустя некоторое время, уже отсеивают. Кто-то остается платно заниматься, если хочет, а некоторым предлагают академию. И там уже все бесплатно, пишет Стас Лока. Естественно, Стас Лока. Сейчас заход в «Спартак» с дюшор, если ребенок не силен, 500. Но через пару месяцев он может сдвинуться в другой состав. Если ребенок не силен... А если силен? А если он хорош? Тогда как? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, вы совершенно правы, когда говорите, что спорт сейчас не главный приоритет. Интересно, а кто-то сможет доказать, что спорт сейчас это главный приоритет страны? И опять, вы опять правы. Образование, наука, обороны. Вот три приоритета. Потому что без образования и науки вообще решить ничего в стране невозможно. Если мы получаем новое оружие, это образование и наука. Также, любого, возьмите любую область, здравоохранение. Если там будет безграмотный человек, он вас угробит. Вот какие приоритеты. Сейчас страна находится в сложном положении. В ближайшие 5-10 лет спокойной жизни не будет. Это непосредственно связано с военной угрозой. А в этих условиях, в условиях вот спецоперации, когда страну, в том числе через спорт, пытаются унизить, а спортсмены, которые по своему желанию едут на Олимпиаду без гимна и флага, флаг своей родины, заслуживают одного осуждения. Плевать надо на эти Олимпийские игры. Нам не до них. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Так, какой локомотив? Что за подстава, пишет Миша Николаев? Было все, да, в судьбе моей. Почему, пишет Алекс Поляков, люди не понимают суть профессионального спорта? Это бизнес. Почему ни у кого не возникает вопросов, когда человек берет на себя кучу кредитов, чтобы открыть свой бизнес? А профспорт государство оплати. Потому что подходы... Мы застряли между подходами, в этом наша проблема. Мы застряли между подходом Советского Союза, где... Спорт – это был один из способов доказательства мощи нашего государства, и мы им как бы понт кидали нашим спортом, по факту, и готовы были в это вкладываться. И вот еще застряли где-то между... Вторая точка, да, это вот просто чистый капитализм, бизнес и все прочее. Спорт как средство зарабатывания денег секции, как средство зарабатывания денег через рекламу и так далее. Мы вот где-то между, мы не можем определиться, что у нас спорт и как он должен функционировать. Но в капиталистической системе, вот есть Соединенные Штаты Америки, в этом смысле, кстати, хороший пример, у них прекрасно все со спортом. Спорт лежит на... В школах и на университетах развитие спорта. На это выделяются отдельные бюджеты в школе и в университете. И за спортивные развития и развитие хороших спортсменов школам и университетам полагаются разные всякие ништяки и бонусы. И вот за счет школьного и университетского спорта у них растет все остальное. Но это надо перестраивать очень сильно систему тогда у нас всю. И надо понимать, мы продолжаем сейчас вот понты кидать нашим спортом или как-то немножечко успокаиваемся, делаем ставку на несколько видов спорта, не на все. Ну, то есть перестаем спонсировать то, что никому не интересно и особо ну, там, не привлекает людей, не привлекает деньги, не привлекает инвестиции. Забиваем на это. Значит, сосредоточиваемся только на том, что у нас действительно хорошо работает. Хоккей, гимнастика, фигурное катание, там вот наши какие-то виды спорта. А все остальное в топку его. Ну, как-то надо определиться. Нам надо определиться. Я против такого подхода. Я все-таки, конечно, за развитие спорта. Но и оно должно быть как-то вот, как-то поступательно. И, наверное, сейчас просто не приоритет. По объективным причинам. Так. Давайте опять. У меня убежало, что спортсмен... Что спортсмен, которого государство отправит на Олимпиаду во Францию, даст взамен для государства и для общества, пишет Денис. Ну, вообще, в идеале, тот самый спортсмен, которого государство отправит на Олимпиаду во Францию, даст государству золотую медаль, флаг государства на пьедестале, гимн и гордость миллионов телезрителей. В идеале вот это единственное, что должен дать спортсмен. Это его главная цель. Престиж страны, пишет за плинтусом, да. Что может дать спортсмен там нам сейчас, непонятно абсолютно. А еще в каждой уважающей школе в Америке есть симфонический оркестр, свой театр, флагшток для флага, пишет Дмитрий Катков. А я вот начал бы с обратного. В первую очередь, не просто в каждой уважающей себя, в каждой, без исключения, школе в Америке есть флагшток для флага. И этот флаг они обязаны поднимать каждый день в определенное время. Гимн, флаг и все прочее. Давайте с этого начнем. Это хорошее. Это хороший пример. Тут надо брать, я считаю, пример Соединенных Штатов Америки. Я за то, чтобы перенимать все хорошее и оставить им все плохое. Как у классика было, да? Что ясные дни-то он только себе забирал, по-моему. Вот, а хмурые оставлял судьбе. Ну вот и здесь так же, только с хорошими примерами государственного устройства, а не с днями. Так, пусть будет привитие физкультурных основ в саду, школе, универе. Думаю, этого достаточно. Сделать ставку на образование, развитие экономики, суверенитета и цифровых технологий. Если с этим все ок, то можно и спортом заняться, пишет Борисыч. Так, а как же крикет, пишет Гиви. Ну вот да, что-то... А про крикет-то мы и не подумали. Действительно. Доброе утро. В эфире.
Алло, доброе утро. Я считаю, что спорт, как говорится, очень высоких достижений. Он нужен для того, чтобы молодое поколение занималось хотя бы физкультурой. Потому что если не будет профессионального спорта, где спортсмены действительно борются уже на полную силу с самыми лучшими спортсменами, ну, какой стимул для занятия физкультурой, спортом и все? Просто в советские времена вот эта физкультура и спорт было развито очень сильно. Причем бесплатно все это было в большинстве случаев. Вот. И многие ребята, девчонки молодые, вот они занимались какими-то видами. А это нужно для здоровья нации, правильно?
Где это было? В СССР?
В СССР было, да.
В СССР все было бесплатно.
Ну, почти все, не все, конечно, но много чего.
Ну да, да. Ну,
но, по крайней мере, развитие-то молодежи было физическое.
Ну, наверное.
Было поставлено на, как бы на конвейер вот это развитие.
Наверное. Это хотя, я, честно говоря, я не знаю, в чем измерять развитие физическое. Я вот не очень понимаю, как это можно измерить. Физическое развитие молодежи. Как это понять? Было, не было. Если вы понимаете, в чем это измеряется, давайте, да. Ну, а так, с Советским Союзом не можете вы сравнивать с Советским Союзом. В Советском Союзе все было бесплатно. Да. И ничего вам не принадлежало при этом. Но все было бесплатно, да. Но были свои нюансы. Не устроило же в итоге. Не устроил же подход Советского Союза. Захотелось, чтобы хата своя была. Чтобы машина была. Своя, заморская еще желательно, джинсы, там еще что-то, товары вот эти, которые производил Советский Союз, определенного качества, в том числе из-за того, что все остальное было бесплатно, они не устроили. Секции вот эти, великий спорт, великий, без, просто без каких-либо но, не устроило же в итоге. Это кто эту страну-то в итоге под откос пустил? Кто дал ее уйти под откос? Ну, так, серьезно, если. Ну, не мы все с вами здесь. Мы все с вами. Ну, я, если честно, очень относительно имею отношение к Советскому Союзу. Да? Ну, так уж и быть, я, чтобы вам не было обидно, себя тоже припишу, давайте. Так, ну, ГТО как инструмент измерения, пишет Панк 13. ГТО. Сколько-то раз потянуться за такое-то время пробежать нормы ГТО со времен СССР. ГТО, ладно, хорошо, ГТО. ГТО как вариант. Современный подход к детскому спорту с точки зрения многих родителей. Отдать ребенку в спортивную секцию, желательно не модный керлинг, хоккей с мячом, крикет. Главное, чтобы конкуренции было меньше. Из-за маленькой конкуренции ребенку легче достигнуть спортивного результата. А потом за счет этого получить дополнительные баллы на ЕГЭ, а после забить на спорт. А есть какие-то дополнительные баллы на ЕГЭ за спорт? За спортивные достижения? Ну, за ГТО вот этот я знаю, но это же не про профессиональный спорт. Какие у тебя дополнительные баллы за ЕГЭ, я не очень понял. Площадки все закрыли школьные, остались одни частные. Там, где футбол играли, больше поля, там дом построили. Больше поля, большое поле, наверное. Не могу говорить за все площадки, школьные и не школьные, но в последнее время я четко вижу в этом смысле прогресс. Площадок по Москве. Могу судить вот по Москве. Площадок, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и все прочее, стало только больше. Их не закрыли. Поля, где взяли, было футбольное поле, построили там дом, я такого в Москве тоже не знаю. Я знаю, очень много спекуляций на эту тему бывало. Но где это в итоге произошло, не знаю. Но я про Москву сужу. Ну, с другой стороны, о чем могу судить, о том и сужу, да, про там и другие города и села наши русские не могу сказать. Мы в 90-е ходили на секцию футбола, баскетбола, волейбола бесплатно, глухая деревня. Вместе не стали, ну и не спились, пишет I Believe I Can Fly. Честно говоря, я могу вот то же самое сказать и про свою секцию футбольную. Тоже ходил бесплатно, тоже вместе не стал. Что-то даже где-то и поиграл, что-то даже где-то и выиграл. Город, я помню, мы выигрывали, например. Ну, а что нет? Ну, прикольно. Это все любительский уровень, конечно, любительский. Ну, город выигрывали. Там не спился, да. Не сторчался. Это модно было в мое время в том числе. Чем-то занимался, приобрел хобби, любовь к игре. Было неплохо. Месси не стал. Честно говоря, не претендовал. В один момент был такой, такой прицел. Но как-то быстро жизнь все-таки поставила на место. Так, у профессиональных спортсменов рано вырабатывается ресурс здоровья, травмы и так далее. Да, это все понятно, да. Другие ходили в спортзал в многоэтажках, потом в ВПГ скатились, пишет Юрий Константинов. И это было, кстати говоря, да. Резюмируем. Нужна четкая дорожная карта для родителей, которые хотят, чтобы их дети стали олимпийскими чемпионами. Ну да, на самом деле, в моем понимании, стать олимпийским чемпионом из ничего невозможно, без таланта. Нужно, чтобы, если ты вдруг считаешь, что ты готов вот эту вот судьбу олимпийского чемпиона, это же тоже, кстати говоря, незавидная судьба. Это очень тяжелая судьба профессионального спортсмена. Мне кажется, что надо вот это еще привить. Осознание того, что профессиональный спортсмен — это не халявщик, который просто бегает и пинает что-то там, кидает в кольцо и так далее. Это вообще не так. Профессиональный спортсмен — это очень тяжело, это ежедневные тренировки, изнурительнейшие тренировки, это травмы, действительно, которые останутся на всю жизнь. И это твоя профессиональная карьера, то дело, которое тебя потенциально может кормить до 35, максимум 40 лет. И это еще при хороших раскладах. А дальше надо искать заново будет свое место в жизни, без образования, без нормального опыта жить и так далее. То есть, мне кажется, что надо еще объяснить, что профессиональный спортсмен — это не сказать, что лучший выбор, честно говоря, для вашего ребенка. Ну, ладно, если вы решили, что хотите, чтобы ваш ребенок был олимпийским чемпионом, ну, нужно понимание тоже привить родителям, что из там 101, и то, я думаю, это хорошая еще выборка, может стать олимпийским чемпионом. А по-другому ваш ребенок в этом конкретном виде спорта, ну, скорее всего, бездарность. Если то дарование, ваш бездарность. Это надо иметь в виду. Есть вероятность, что ваш ребенок не будет профессиональным спортсменом. Он не годится под это. Он годится под что-то другое. Если вы хотите, чтобы он занимался спортом, как просто занятием, как досугом, ну, это, наверное, будет тогда платно. Либо ищите то место, где он невероятно талантлив, где его оторвут с руками и ногами. Надо как-то это вот, да, постараться привить. Дорожная ли это карта? Ну, может быть, и дорожная. Понимаете, дорожная карта — это как будто такая история, по которой может пройти кто угодно. Профессиональный спорт — это не пройти кто угодно. Профессиональный спорт — это нужен талант. Либо невероятное упорство. А, скорее всего, нужно невероятное упорство, помноженное на талант. И только тогда получится действительно олимпийский чемпион. А это один на... Да что-то я про сотню махнул, честно говоря. Я думаю, что это один на много-много тысяч. И это надо иметь в виду. Это про дорожную карту. У меня возле дома в 100 метрах большое футбольное поле, два маленьких футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисная площадка и два стола для маленького тенниса. И все это на расстоянии 100-200 метров от дома. Угу. У меня дочь приглашали бесплатно тренироваться теннису в академиях в Испании и Сербии с проживанием, экипировкой и так далее. Хватило нескольких отправленных видео с тренировок, а нашу федерацию даже на софинансирование уговорить не удалось, или предоставления зала для тренировок, хотя их представители бывают на крупных турнирах, где девочка побеждала. Вообще не понимаю, на что федерация в таком случае должна деньги тратить. Если честно, выбесила, отправил бы дочь. Без удовольствия, скорее от безысходности. В Европу на СВО началось, и пропала возможность летать к ней, пишет Василий. Ну, интересно, здесь, конечно, надо отдельно разбираться. Это уж очень такой личный пример, да, что там, почему одни разглядели что-то в вашей дочке, другие не разглядели что-то, почему там разглядели, а здесь не разглядели. Разглядели ли там, а не пытались ли вас развести и кинуть? Такое тоже зачастую бывает. Ну, это отдельная история. Надеюсь, что получится все у вашей дочки. Так, у меня есть однокашник. Одно лицо смеси, копия. А стал отличным главным врачом. Ну, видите, судя по всему, вот этот талант, да, невероятный. Он, видимо, как-то и во внешности проявляется. Потому что, что тот неплох в своем деле, что ваш друг тоже, видимо, хорош, раз он главврач. Кто еще больше пользы приносит? Да, это, кстати говоря, большой-большой вопрос. А ведь с Олимпиады начали, а говорить и не хотим про Олимпиаду, не хотим про Олимпиаду. Ну вот, начали про Олимпиаду, закончили нашим детским спортом. Надеюсь, что с детским спортом у нас все будет хорошо. Надеюсь, что Олимпиаду никто смотреть не будет. Пошли они к черту со своей вонючей Олимпиадой. Вонючей особенно, потому что это ж Париж, не забываем, да, тот город с определенным ароматом. Услышимся с вами завтра в это же время. Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.